Он даже физически ощущал новизну своего настроения в форме странной тяжести, сжимавшей ему сердце. Точно кровь его сгустилась за это время и обращалась медленнее, чем всегда.
Бесспорно, эта девушка ошеломляюще красива. Но видать ее и сразу же войти в темный круг каких-то смутных ощущений — это уже слишком много для нее. И постыдно для меня — это распущенность, недостаток выдержки. Она сильно волнует чувственность, да. Но с этим нужно бороться. Впрочем, нужно ли?
Ипполит Сергеевич почувствовал, как уколол его этот краткий, вдруг вспыхнувший в его голове вопрос, и поморщился.
Во всяком случае, это не есть начало увлечения женщины. Это протест ума, оскорбленного столкновением, из которого он вышел победителем, хотя противник его детски слаб. Моя обязанность — уничтожить ее дикие понятия, разрушить все эти грубые и глупые фантазии, впитанные ее мозгом. Но могу ли я сделать это? И какова она будет, когда воспримет в себя нечто противоположное тому, что в ней есть?
Ему казалось, что когда душа ее, освобожденная им из плена заблуждения, проникнется стройным учением, чуждым всего неясного и омрачающего, Варенька будет вдвойне прекрасна. Когда позвали пить чай, Ипполит Сергеевич уже твердо решил перестроить Варенькин мир, вменяя это решение в прямую обязанность себе.
Теперь я встречу ее холодно и спокойно и придам своему отношению к ней характер строгой критики всего, что она скажет, всего, что сделает.
Он вышел на террасу, там сидела сестра.
Ну что, как тебе нравится Варенька?
Очень милая девушка.
Да? Вот как? Я думала, что тебя поразит ее неразвитость.
Пожалуй, я немного удивлен этой стороной в ней. Но, откровенно говоря, она во многом лучше девушек развитых и рисующихся этим.
Да, она красива и выгодная невеста. 500 десятин прекрасной земли, около сотни строевой лес. Да еще наследует после тетки солидное имение. И оба не заложены.
С этой стороны я не смотрю на нее.
Только посмотри. Я серьезно советую.
Благодарю.
Ты немного не в духе, кажется?
Напротив. А что?
Так. Хочу знать это как заботливая сестра.
Она мило и немного заискивающе улыбнулась. Эта улыбка напомнила ему о господине Бенковском, и он тоже улыбнулся ей.
Что ты смеешься?
А ты?
Мне весело.
Мне тоже весело. Хотя я и не схоронил жены 2 недели тому назад.
Может быть, ты в душе осуждаешь меня за недостаток чувств к покойному? Думаешь, что я эгоистична? Но, Ипполит, ты знаешь, что такое мой муж. Я писала тебе, как мне жилось. И я часто думала, боже мой, неужели я создана за тем только, чтобы услаждать его грубое вожделение, когда он напивается пьян настолько, что уже не может отличить жены от простой деревенской бабы или уличной женщины.
Но неужели...
Ипполит Сергеевич вспомнил письма сестры, в которых она много говорила о бесхарактерности мужа, о его страсти к вину, лени, о всех пороках, кроме разврата.
Ты сомневаешься? А между тем это факт. Он часто бывал в таком состоянии. Я не утверждаю, что он изменял мне, но допускаю это. Разве он мог сознавать, я перед ним или другая, если он окна принимал за двери?
Елизавета Сергеевна долго и скучно говорила ему о своей печальной жизни, а он слушал и ждал, когда же она скажет ему то, что хочет сказать. В уме он невольно сравнивал ее с другой.
Вот Варенька едва ли когда-нибудь будет жаловаться на свою жизнь, как бы она у нее ни сложилась.
Мне кажется, что судьба должна вознаградить меня за долгие годы горя. Может быть, оно близко, это вознаграждение.
Елизавета Сергеевна немного покраснела и вопросительно взглянула на брата.
Что ты хочешь сказать?
Видишь ли, я, может быть, снова выйду замуж.
И прекрасно сделаешь, поздравляю. Но почему ты так смущаешься?
Правда, не знаю.
Кто же он?
Я, кажется, говорила тебе о нем. Бенковский, будущий прокурор. А пока поэт и мечтатель. Может быть, ты встречал его стихи? Он печатается.
Стихов не читаю. Хороший человек?
В
Впрочем, конечно, хороший.
Я, кажется, могу сказать, что он способен вознаградить меня за прошлое. Он любит меня. У меня сложилась маленькая философия. Может быть, она покажется тебе несколько жесткой.
Философствуй безбоязненно. Это теперь в моде.
Мужчины и женщины. Два племени, вечно враждующие. Доверие, дружба и прочие чувства этого порядка едва ли возможны между мной и мужчиной. Но возможна любовь. А любовь – это победа того, кто любит меньше, над тем, кто любит больше. Я была однажды побеждена и поплатилась за это. Теперь я победила и воспользуюсь плодами победы.
А, это довольно свирепая философия.
Ее жизнь подсказала мне. Видишь ли, он на 4 года моложе меня. Только что кончил университет. Я знаю, что это опасно для меня и... Как это сказать? Я хотела бы устроить дело с ним так, чтобы мои имущественные права не подвергались никакому риску.
Да? И что же?
Так вот ты мне посоветуй, как все это устроить. Я не хочу давать ему никаких юридических прав на мое имущество и не дала бы права на личность, если бы это было можно.
Это, мне кажется, достижимо... В гражданском браке. Впрочем...
Нет, гражданский брак я отрицаю.
Однако она умная. Если Бог и создал людей, то жизнь так легко пересоздает их, что они, наверное, давно стали ему противны.
Брак должен быть разумной сделкой, исключающей всякий риск. Именно так я и думаю поставить с Бенковским. Но прежде чем сделать этот шаг, я хотел бы выяснить законность претензий этого досадного брата моего мужа. Пожалуйста, пересмотри все бумаги.
Ты позволишь мне заняться этим делом завтра?
Конечно, когда хочешь.
Она еще долго развивала перед ним свои идеи, потом много рассказывала ему о Бенковском. О нем она говорила снисходительно, с улыбкой, блуждавшей на ее губах и зачем-то прищуривая глаза. Ипполит Сергеевич слушал ее и сам удивлялся отсутствию в нем всякого участия к ее судьбе. Уже солнце село, когда они разошлись. Он устал от нее в свою комнату, она, оживленная беседой с уверенным блеском в глазах, хлопотать по хозяйству. Придя к себе, Ипполит Сергеевич зажег лампу, достал книгу и хотел читать. Но с первой же страницы он понял, что ему будет не менее приятно, если он закроет книгу. Сладко потянувшись, он закрыл ее, повозился в кресле, ища удобной позы. Но кресло было жесткое, тогда он перебрался на диван. Сначала ему ни о чем не думалось, потом он с досадой вспомнил, что скоро придется познакомиться с Бенковским. И сейчас же улыбнулся, припоминая характеристику, данную Варенькой этому господину. Скоро одна Варенька занимала его мысль и воображение.
А что, если бы жениться на таком милом чудовище? Пожалуй, это была бы очень интересная жена. Хотя бы уже по одному тому, что из ее уст не услышишь копеечные мудрости популярных книжек.
Рассмотрев всесторонне свое положение в роли мужа Вареньки, он засмеялся и категорически ответил себе «никогда». Вслед за тем ему стало грустно. Утро субботы началось для Ипполита Сергеевича маленькой неприятностью. Одеваясь, он свалил со столика на пол лампу, она разлетелась вдребезги, и несколько капель керосина из разбитого резервуара попало в один из ботинок, еще не надетых им на ноги. Ботинки, конечно, вычистили, но Ипполиту Сергеевичу стало казаться, что от чая, хлеба, масла и даже от красиво причесанных волос сестры струится в воздухе противный маслянистый запах. Это портило ему настроение.
Сними ботинок и поставь его на солнце, тогда керосин испарится. А пока надень туфли мужа. Есть одни, совершенно новенькие.
Пожалуйста, не беспокойся. Это скоро исчезнет.
Очень нужно ждать, когда исчезнет. В самом деле, я скажу, чтобы дали туфли.
Нет, не надо. Брось их.
Зачем? Туфли хорошие, бархатные, годятся.
Куда они могут годиться? Не будешь же ты их носить?
Я? Конечно, нет. Но Александр будет.
Это кто?
Бенковский.
Ага. Очень трогательная верность туфлям умершего мужа. И практично.
Ты сегодня зол?
Елизавета Сергеевна смотрела на брата немножко обиженно, но пытливо. И он поймал в ее глазах это выражение.
А Наверное, она воображает, что я раздражен отсутствием Вареньки.
К обеду Бенковский приедет, вероятно.
Очень рад.
Желает, чтобы я был любезен с будущим зятем.
Его раздражение усиливалось чувством томительной скуки, а Елизавета Сергеевна все говорила, тщательно намазывая тонкий слой масла на хлеб.
Практичность, по-моему, очень похвальное свойство. Особенно в настоящее время, когда бремя оскудения так давит нашу братью, живущую от плодов земли. Почему бы Бенковскому не носить туфель покойного мужа?
И саван покойника, если ты и саван с него сняла и хранишь.
После мужа остался очень обширный и приличный гардероб, а Бенковский не избалован. Большая семья, трое юношей, помимо Александра, да девиц пять, имение заложено. Знаешь, я очень выгодно купила у них библиотеку, есть весьма ценные вещи. Ты посмотри, может быть, найдешь что-либо нужное тебе. Александр существует на жалование.
Нужно говорить с ней о Бенковском. А говорить не хочется ни о чем.
Ты давно его знаешь?
В общем, года 4, а так близко. Месяцев 7-8. Ты увидишь, он очень милый. Нежный такой, легко возбуждающийся, идеалист и немножко, кажется, декадент. Впрочем, теперь молодежь вся склонна к декадентству. Одни склоняются в сторону идеализма, другие к материализму, и те, и другие не кажутся мне умными.
Есть еще люди, исповедующие скептицизм во стол лошадиных сил. Как определяет это настроение один мой товарищ?
Это остроумно, хотя и грубовато. Я, пожалуй, тоже близка к скептицизму, знаешь, здравому скептицизму, который связывает крылья всевозможных увлечений.
Ипполит Сергеевич поторопился выпить свой чай и ушел, заявив, что ему нужно разобрать привезенные книги. Но в комнате у него, несмотря на открытые двери, стоял запах керосина. Он поморщился и, взяв книгу, ушел в парк. Там, в тесно сплоченной семье старых деревьев, утомленных бурями и грозами, царила меланхолическая тишина, обессиливающая ум, и он шел, не открывая книги, вдоль по главной аллее, ни о чем не думая и ничего не желая.
Вот и река, и лодка. Здесь я видел Вареньку, отраженную в воде, и ангельски прекрасный в этом отражении. Что это я? Точно гимназист.
Он ощутил, что воспоминания о Вареньке приятны ему. Постояв с минуту у реки, он пошел в лодку, сел на корму и стал смотреть на картину в воде. Она и сегодня была так же хороша, но на ее прозрачном фоне не являлась белая фигура девушки. Полканов закурил папиросу и тотчас же бросил ее в воду, думая, что, пожалуй, он глупо сделал, приехав сюда.
В сущности, зачем я тут нужен? Кажется, только за тем, чтобы охранять доброе имя сестры, проще говоря, чтобы дать ей возможность, не смущаясь приличиями, принимать у себя господина Бенковского. Роль неважная, а этот Бенковский должно быть не очень умен, если действительно любит сестру, слишком умную.
Просидев часа 3 в состоянии полусозерцания, в каком-то расслаблении мысли, скользившей по предметам, не обсуждая их, Полканов встал и медленно пошел в дом, негодуя на себя за бесполезно потраченное время и твердо решив скорее приняться за работу. Подходя к террасе, он увидал стройного юношу в белой блузе, подпоясанной ремнем. Юноша стоял спиной к аллее и рассматривал что-то, наклонясь над столом. Ипполит Сергеевич замедлил шаги.
«Неужели это и есть Бенковский?»
Юноша выпрямился, красивым жестом откинул с лба назад длинные пряди вьющихся черных волос и обернулся лицом к аллее. Лицо его, овальное, матово-бледное, казалось измученным от напряженного блеска больших миндалевидных и черных глаз, глубоко ввалившихся в орбиты. Красиво очерченный рот оттенялся маленькими черными усами, а выпуклый лоб — прядями небрежно спутанных вьющихся волос.
«Какой он маленький, ниже среднего роста, но сложен изящно, смотрит так, как смотрит близорукий, и в бледном лице есть что-то очень симпатичное, но болезненное.
Бенковский. Он протянул Ипполиту Сергеевичу, взошедшему на ступеньки террасы, белую руку с тонкими и длинными пальцами музыканта. Молодой ученый крепко пожал руку. С минуту оба неловко молчали, потом Полканов заговорил о красоте парка. Юноша отвечал ему кратко, заботясь, очевидно, только о соблюдении вежливости и не проявляя никакого интереса к собеседнику. Скоро явилась Елизавета Сергеевна в свободном белом платье с черными кружевами на воротнике, подпоясанная длинным черным шнуром с кистями на концах. На щеках ее играл румянец удовольствия, и холодные глаза смотрели оживленно.
«Сейчас будем обедать. Я вас угощу мороженым. Александр Петрович, почему вы такой скучный? Вы не забыли Шуберта?»
«Привез и Шуберта, и книги».
Он откровенно и мечтательно любовался ею. Ипполит Сергеевич видел выражение его лица и чувствовал себя неловко.
«Прекрасно. После обеда мы с вами играем?»
«И если вам будет угодно».
Бенковский склонил пред ней голову. Это вышло у него грациозно, но все-таки заставило внутренне усмехнуться Ипполита Сергеевича.
«Мне очень угодно».
«А вы любите Шуберта?»
«Прежде всего, Бетховен, Шекспир музыки».
«Я слыхал и раньше, что Бетховена называют Шекспиром музыки. Но разница между Шубертом и им всегда составляла для меня тайну».
На самом деле Полканов был совершенно равнодушен к этому вопросу. Его интересовал сам Бенковский.
«Почему же вы ставите именно Бетховена прежде всего?»
«Потому что он идеалист более, чем все творцы музыки, взятые вместе».
«Да, вы тоже принимаете за истинное это мировоззрение?»
«Несомненно. И знаю, что вы, крайний материалист, читал ваши статьи».
Глаза Бенковского странно сверкнули.
«Он хочет спорить, а он хороший малый, прямой. Должно быть свято честный».
Симпатия Полканову к этому идеалисту, осужденному носить туфли покойника, увеличилась.
«Значит, мы с вами враги?»
«Господа, не забывайте, что вы только что познакомились».
Горничная Маша, гремя посудой, накрывала на стол, из-под лобья посматривая на Бенковского глазами, в которых сверкало простодушное восхищение. И Полит Сергеевич тоже смотрел на него.
«К этому юноше следует относиться со всевозможной деликатностью и хорошо бы избежать с ним идейных разговоров, потому что он, наверное, в спорах волнуется до бешенства».
Полканов решил замкнуться в рамки официальной вежливости, а Бенковский смотрел на него с горячим блеском в глазах и нервной дрожью на лице. Очевидно, ему страстно хотелось говорить, и он с трудом сдерживал это желание. Елизавета Сергеевна, сидя за столом, красиво бросала то тому, то другому незначительные фразы в шутливом тоне, а мужчины кратко отвечали на них. Один с фамильярной небрежностью родственника, другой с уважением влюбленного. И все трое были охвачены чувством неловкости, заставлявшим их следить друг за другом и каждого за собой. Маша внесла на террасу первое блюдо.
«Пожалуйте, господа, вы выпьете водки?»
«Я, да».
«А я не буду, если позволите».
«Позволяю, и охотно».